Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой.
Мы идем широкими полями, на восходе утренних лучей. Мы идем на бой с большими камнями, за свободу Родины своей.
Пражский манифест. 75 лет спустя. В Праге прошла международная научная конференция, приуроченная к 75-й годовщине Пражского манифеста КОНР, Комитета освобождения народов России, иначе называемого Власовским комитетом. Манифест был провозглашен 14 ноября 1944 года в Пражском Граде при огромном стечении эмигрантской общественности, гостей, журналистов и кинохроники. Прочитанный генералом Власовым манифест состоял из 14 пунктов. Он провозгласил главные принципы будущего устройства российской государственности и выражал цели Комитета освобождения народов России.
Большевики отняли у народов свободу слова, свободу убеждений, свободу личности, свободу места жительства и передвижений, свободу промысла и возможность каждому человеку занять свое место в обществе сообразно своими способностями. Они заменили эти свободы террором, партийными привилегиями и произволом, чинимым над человеком. Народы России навеки разуверились в большевизме. Своей целью комитет освобождения народов России ставит свержение сталинской тирании, освобождение народов России от большевистской системы и возвращение народам России прав, завоеванных им народной революцией 1917 года. Прекращение войны и заключение почетного мира с Германией. Создание новой свободной народной государственности без большевиков и эксплуататоров. Равенство всех народов России и действительное их право на национальное развитие, самоопределение и государственную самостоятельность. Прага, 14 ноября 1944 года.
5 лет назад, в 2014 году, в Праге прошла первая научная конференция к юбилею манифеста. Теперь вторая, где историки знакомили собравшихся со своими находками и умозаключениями. Среди участников Анатолий Шмелев, Сергей Воронков, Павел Жачек, Иван Петров, Алексей Келин и другие историки. Организатор конференции – Пражское общество «Русская традиция» и его руководитель Игорь Золотарев. После выступления я пригласил в студию одного из крупнейших специалистов по Власовскому движению, автора ряда исторических справочников Кирилла Александрова, чье имя недавно стало широко известно в скандальном контексте. Я процитирую Википедию. 1 марта 2016 года в Санкт-Петербургском институте истории Российской академии наук Кирилл Александров защитил докторскую диссертацию «Генералитет и офицерские кадры вооруженных формирований Комитета освобождения народов России 43-46 годов», получившую противоречивые отзывы со стороны научного сообщества. Сама защита диссертации вызвала небывалый резонанс среди научного сообщества и общественности. В тот же день диссертационный совет института присудил Александрову степень доктора наук 17 голосами против одного. 29 мая 2017 года экспертный совет ВАК не поддержал присуждение Кириллу Александрову степени доктора наук. 26 июля 2017 года заместитель министра образования и науки России Трубников подписал приказ об отмене решения диссертационного совета Петербургского института истории о присуждении Александрову степени доктора наук. Кирилл Михайлович Александров со мной в студии.
Общество «Русская традиция», редакция журнала «Русское слово» проводит вторую международную конференцию, посвященную на этот раз 75-летию Пражского манифеста, программного документа антисталинского периода 30-40-х годов 20-го столетия. Собственно говоря, вот в это 20-летие, скажем так, вот с начала коллективизации до смерти Сталина, было достаточно много, целый ряд документов, в большей и меньшей степени известных, которые так или иначе формулировали какие-то постулаты, положения, отрицавшие вот эту колхозно-лагерную деспотию Сталина, в которую он превратил огромную страну. Здесь, конечно, коллективизация 90 лет, начало которой вот будет, собственно говоря, постановление Политбюро 30 января 30 года, будет вот этой зимой наступающей отмечаться, но Пражский манифест Среди всех этих документов, я еще раз говорю, что это довольно, в общем, длинный ряд разного рода публикаций, он занимает особое место, потому что это наиболее развернутая программа, наиболее известная, и в ее составлении принимали участие представители подсоветской интеллигенции, как их эмигранты первой волны называли, с достаточно, в общем, высоким в Советском Союзе социальным статусом. И поэтому, конечно, ничего удивительного нет в том, что и после окончания Второй мировой войны многие программные положения Пражского манифеста, они оставались актуальными, ну, как минимум, до распада Советского Союза. Это отмечали самые разные политические организации русской миграции. И первая такая конференция состоялась в 2014 году, тоже устраивал общество «Русская традиция», журнал «Русское слово». В тот раз, причем первый день проходил прямо в Рудольфовой галерее Пражского града, где манифест читался. Ну, в этот раз все было поскромнее с точки зрения внешнего декорума, но также интересно в содержательном отношении, потому что ученые, которые приехали на эту конференцию из США, из Чехии, из Российской Федерации, представители русской миграции, просто люди, которым не безразлична эта проблематика, они обсуждали широкий круг вопросов, проблем, связанных как с манифестом, так и с событиями сопутствующими в течение вот двух рабочих дней, заключительный день, носит уже такой более, я бы сказал, мемориальный характер. Вот, и поэтому это, конечно, важное событие, что, наверное, нужно сказать. Но я был почти убежден в том, что вот эта дата, 75-летие, она пройдет, в общем, незамеченной в средствах массовой информации в Российской Федерации. Но, просматривая интернет, я, в общем, с таким приятным удивлением обнаружил, что несколько интернет-ресурсов российских, ну, с теми или иными там коннотациями, оценками, они отметили эту дату. Ну, разумеется, не обошлось без там традиционных эпитетов, предатели, изменники Родины и прочее, но это не самое главное. Самое главное, что манифест цитировался, основные его положения пересказывались правильно, то есть, в общем-то, на самом деле, конечно, эта дата оказалась замечена даже, в общем-то, и без проведения этой конференции, что только, в общем-то, подчеркивает, что это тема, о которой, ну, нужно говорить, можно говорить, и они будут говорить, я думаю, в последующие не то что годы, но и десятилетия.
Очертите, пожалуйста, тот круг лиц, который участвовал в создании Пражского манифеста, и какова была цель на последнем, ну, почти уже на финальном этапе войны в таком собрании и в выработке такого текста, такого обращения?
В 1995 году, в марте месяце, когда я впервые побывал в Соединенных Штатах, и вот я, в частности, несколько дней был по приглашению вдовы одного из последних георгиевских кавалеров, Лидии Владимировны Жадан, я был в городе Санкт-Петербург, в штате Флорида, я там познакомился с несколькими участниками движения Власовского, интервьюировал их, в том числе вот с Игорем Леонидовичем Новосильцевым, очень известным достаточно участником тех событий, известным еще потом в послевоенные десятилетия как активного общественного деятеля русской эмиграции. Игорь Новосильцев, сын депутата Государственной Думы и участника ледяного похода, известного деятеля кадетской партии, вот его отец был, он осенью 42-го года оказался едва ли не первым русским эмигрантом, который вот познакомился с Власовым Андреем Андреевичем, который только что вот буквально оказался официально освобожден из немецкого плена. Васильцев вводил Власова в русский Берлин и открывал ему как бы мир русской эмиграции. И он достаточно очень много времени с ним провел в частных разговорах, как частное лицо. То есть он как бы смотрел вот на всю эту ситуацию изнутри. И Новосильцев говорил о том, что в принципе, да, вот он говорил, что вот эти все надежды, которые возникли в конце 44-го года в связи с учреждением комитета и публикацией манифеста, ну, всё равно было уже понятно, что это поздно. Что, в общем, на самом деле, да, исход войны предрешен, но Новосильцев говорил о том, что Власов хотел вот этим манифестом показать то, за что он боролся. Он и его соратники, да, они хотели показать, какой они хотели видеть будущую антисталинскую Россию, даже если она осталась только в виде, в общем-то, вот такого образа, да, как сейчас говорят, знаете, прекрасная Россия будущего. Борис Сергеевич Пушкарев, здравствующий, слава богу, еще в США, этому 90 лет как раз в октябре исполнилось, его отец был в Рудольфовой галерее, известный историк Сергей Германович Пушкарев, он был на учительном заседании, слушал манифест. Ну, Борис Сергеевич, например, когда мы с ним тоже разговаривали на эту тему, он так образно, более, может быть, не так витиевато, но он сказал, нужно было забить столб на этот столб приколотить доску, на которой перечислить вот эти 14 пунктов. Да? То есть тоже нужно было показать, что есть люди в России, которые не видят Россию колхозно-лагерной деспотии сталинской, а видят ее как-то иначе, какой-то другой. В работе над манифестом принимала участие очень большая группа людей, причем в первую очередь это были люди, вот как их называли в старой эмиграции, подсоветские, представители подсоветской интеллигенции или второй волны российской политической эмиграции. Потом были в эмиграции, я сам оказался отчасти вовлечен в середине 90-х годов в эти споры, кто все-таки там был главный соавтор, кто второстепенный. Но, на мой взгляд, это на самом деле не так важно. Значит, три первых соавтора. Это Александр Николаевич Зайцев, микробиолог. Он учился в аспирантуре до войны в Академии наук. Был лейтенантом Красной армии и капитаном РОА. Вот он, значит, соответственно, принимал участие в этой работе. Николай Александрович Нарейкис, военный инженер третьего ранга, попавший в плен в Вяземском котле осенью 41 года. Он был поручиком РОА. И архитектор, репрессированный до войны, он сидел в 1938 году в НКВД, там били его достаточно сильно и так далее, вот, со всеми сопутствующими обстоятельствами. И он после войны, и Зайцев, живший в эмиграции под псевдонимом Артемов, и Нарейкис, который сменил несколько фамилий, там Борис Яковлев, потом он взял свою настоящую фамилию при рождении Николай Троицкий. Вот, они играли достаточно активную общественно-политическую роль, они в жизни русской эмиграции. Александр Николаевич Артемов был многолетним председателем Народно-трудового союза российских солидаристов, принимал участие в издательской деятельности, в работе издательства «Посев». А Николай Александрович стал одним из создателей Союза борьбы за освобождение народов России, СБОНР, организации, которая вот просуществовала до 2000 года. И надо сказать, что Николай Александрович, ну, прожил очень достаточно большую жизнь. Он умер, если мне не изменяет память, на 108-м аж году жизни, да, в 2011 году в городе Вестел, штат Нью-Йорк. Третьим соавтором манифеста был Николай Васильевич Ковальчук. О нем мало, в общем, известной его биографии еще реконструкции требует. Он был из Киева, сценарист, работал, по некоторым данным, значит, в жанре документального, неигрового документального кино. И он, поскольку он был репатриирован в Советский Союз, то он был расстрелян, вот во всяком случае, по той справке, которую я получил в 1994 году, 25 лет назад, когда вот я работал в архиве Федеральной службы контрразведки еще, да, мне там такую бумажку выдали. Вот, к сожалению, подробности биографии его еще требуют уточнения. Общее редактирование осуществлял бывший второй секретарь Ростокинского райкома партии города Москвы и бригадный комиссар Красной армии Георгий Николаевич Желенков. Ну, его биография достаточно долго занимался, подробно. То есть, в общем-то, первые биографические сведения я публиковал еще в 1996 году. А, ну, вот воронежские историки... Об этом нужно сказать, я думаю, воспользовавшись ситуацией, коллеги помогли уточнить все-таки его происхождение. Как это ни удивительно и не странно, но все-таки, да, Георгий Желенков происходил из потомственных дворян в Воронежской губернии. В общем-то, его происхождение достаточно точно установлено. У меня пока нет ответа на вопрос, как человек с таким происхождением, выдававший себя за сына железнодорожного мастера. Вот, он с конца 20-х годов, ну, по линии комсомола сначала делал карьеру, потом по партийной линии. Причем он жил под своей собственной фамилией. Все родословные же были расписаны по всем книгам, и совершенно непонятно, да, вот он во всех анкетах писал, что он там сын железнодорожного мастера, отец умер в 1916 году и так далее, и так далее. Вот, он осуществлял общее редактирование текста, всех разработок, которые были сделаны, ну и еще там порядка, наверное, 8-10 человек можно было назвать, которые в той или иной степени имели отношение к этому документу, но главное это вот Зайцев Артемов, значит, соответственно, Нарейкис Троицкий, Ковальчук и Желенков, вот 4 человека.
Степень оппозиционности, степень непривычности этого документа в обстановке происходящих военных действий, в той общественно-политической обстановке, насколько манифест, так сказать, по-шерстке гладил гитлеровскую пропаганду, насколько поперек шерсти это было?
Конечно, все это событие и создание манифеста, разработка его и потом оглашение вызывают определенное удивление, потому что этот текст, он должен был согласовываться с нацистами. И, собственно говоря, вот доктор Эберхард Ауберт, один из ответственных сотрудников Рейхсминистерства пропаганды, уже потом он, когда готовил для Геббельса докладную записку, отчет, он писал о том, что власовское движение не национал-социалистично, это жидкая настойка из большевистской либеральной идеологии. Дословная цитата, да? То есть, в общем, Ауберт интерпретировал содержание манифеста именно вот как попытку найти какую-то среднюю линию между либеральной доктриной и большевистской. Отсюда вот обращение к идеалам февральской революции, отсюда упоминание там о национально-трудовом строе и вот демократических правах и свободах в будущей антисталинской России. Вот это Ауберт имел в виду смесью, попыткой, так сказать, соответственно, создать вот, значит, соответственно, какую-то такую жидкую настойку в кавычках. Насколько я знаю, ну, я встречался и интервьюировал и Троицкого, и Артемова достаточно долго, у меня там несколько часов записей есть. Они по-разному освещали работу над этим документом, но в главном какие-то, в общем-то, их тезисы совпадали. Разумеется, в общем-то, единственное, пожалуй, что можно о корреляции с гитлеровской пропагандой говорить, это упоминание в преамбуле о плутократах англо-американских. Вот. Но ведь Фёдор Богатырчук, профессор, известный достаточно деятель, и шахматист, и врач, и специалист, находившийся в оперативной разработке органов НКВД еще с конца лета 1939 года, вот, и оказавшийся в оккупации, вступивший, в общем-то, в комитет, присутствовавший тоже 14 ноября на Пражском граде, он говорил о том, что Власов вот ему так объяснил ситуацию. Нам поставили немцы условия, что либо мы пишем про плутократов, либо мы пишем про евреев. Ну, мы выбрали плутократов. Александр Николаевич Зайцев-Артемов рассказывал мне о том, что когда он пришел к Жиленкову, уже обсуждался черновик, и вот там появилось вот в этой преамбуле упоминание о плутократах. И Александр Николаевич стал Жиленкову говорить, что зачем нам это, мы должны в своих делах думать, нас, в общем, не касаются все эти плутократы. Но Жиленков сказал, это должно остаться. Так, категорическим тоном, то есть, в общем-то, это была, видимо, формулировка, которая была навязана кураторами, да, и все. И вот в этом смысле я хочу обратить внимание наших слушателей на одну очень интересную деталь. Дело в том, что я очень много, значит, наверное, все образцы пропагандистских власовских листовок времен войны я видел, там, начиная с 43-го года. Действительно, не во всех этих листовках, но в большинстве. И можно рассуждать о том вообще, в какой степени те люди, которых можно назвать власовцами, имели отношение к их составлению. Но тем не менее, в большинстве этих листовок антисемитские инвективы, вставки, зачастую юдофобские, они присутствуют в той или иной степени. Не во всех, но в большинстве. Однако, вместе с тем, вот если взять три главных программных документа, которые могут быть так или иначе идентифицированы с власовским движением, это тот документ, который называется «Смоленской декларацией», первое, 27 декабря, вернее, даже надо начинать так, четырех документах, да. Первый документ – это докладная записка 3 августа 1942 года, вот когда еще Власов был в плену, переданная через Штрикфельда в отдел пропаганды вермахта и германскому командованию, вот о необходимости, в общем-то, создания русской армии там, и так далее, и так далее. Его подписал Власов и бывший командир 41-й стрелковой дивизии, полковник Владимир Гилерович Боярский, полковник Красной армии, он взял себе псевдоним Владимир Боярский. Вот под Прагой он погиб как раз в мае 45-го года. Вот этот документ, потом Смоленская декларация, потом открытое письмо Власова март 43-го, почему я стал на путь борьбы с большевизмом, Пражский манифест. Во всех этих четырех документах ни слова о евреях, о жидобольшевизме и всех вот этих, так сказать, соответственно, штампах нацистской пропаганды этого нет. Только в листовках, которые, я еще раз подчеркиваю, это вопрос достаточно дискуссионный, когда и кем, при каких обстоятельствах каждая листовка сочинялась и в какой степени она редактировалась немцами. Более того, уже упомянутый мной отчет Эберхарда Тауберта, где вот он назвал идеологию власовского движения, даже жидкой настойкой из большевизма и либеральной идеи, он отметил, что, тоже дословная цитата, «власовское движение не признает еврейского вопроса». И вообще не, так сказать, соответственно, обращает на это внимание. Поэтому я бы так сказал, что, учитывая все обстоятельства, входящие, в которых манифест создавался и Конор создавался, влияние было избежать, конечно, невозможно, но влияние нацистов оказалось гораздо более в меньшей степени, более минимальным, чем этого можно было ожидать.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Мифов о репутации» передача «Пражский манифест. 75 лет спустя». У микрофона Иван Толстой. Найти сейчас живого участника тех событий мудрено и, скорее всего, просто невозможно. Тем ценнее интервью, записанные в прежние годы, как вот, например, такое. На него указал один из участников нынешней пражской конференции московский историк Сергей Воронцов. Это запись воспоминаний Федора Богартычука, сделанная в Канаде, в Оттаве, в 1984 году. Надо сказать несколько слов о самом Богартычуке. Он получил известность в шахматном мире еще до революции. В возрасте 18 лет Богатырчук опередил будущего претендента на мировое первенство Ефима Боголюбова, став чемпионом Киева. В 27 году Федор Богатырчук получил звание чемпиона СССР по шахматам, а в 37-м стал чемпионом Украины. Он был участником, правда, без особого успеха, знаменитых московских международных турниров 25 и 35 годов. На обоих играл Хосе Рауль Капабланка. На втором турнире Михаил Ботвинник, с которым Богатырчук имел лучший в истории счет результативных партий – 3-0. В 29 году в СССР вышла книга Богатырчука «Борьба за первенство мира» Алехин, Капабланка, Боголюбов. Чуть раньше Богатырчук издал первый на украинском языке учебник по игре в шахматы «Шахи. Подручник гри». В послевоенные годы, уже живя в Канаде, Федор Богатырчук был победителем и призером ряда турниров, став в 49 году вице-чемпионом Канады по шахматам. В начале 60-х он также стал двукратным чемпионом Канады в игре по переписке. В 54 году получил титул международного мастера. Гроссмейстером он не смог стать только потому, что против его кандидатуры возражал Советский Союз. Другая, не менее важная сфера деятельности Федора Богатырчука – медицина. Он закончил медицинский факультет Киевского университета Святого Владимира в 1917 году и во время гражданской войны побывал в разных враждебных лагерях, служа попеременно начальником военно-санитарного поезда корпуса сечевых стрельцов, военврачом в Красной армии и заведующим рентген-кабинетом в госпитале Добровольческой армии. Главным для него было спасение людей вне зависимости от их политических взглядов. В советское время Федор Богатырчук сумел избежать репрессий и стал доктором медицины в области рентгенологии. В середине 20-х он даже был направлен в Берлин и Вену, где прошел курсы рентгенодиагностики и терапии. С 37 года вел онкологические исследования в Киевском институте экспериментальной биологии и патологии Богомольца. Его медицинская карьера продолжилась в Канаде, куда он перебрался в 49 году. Его сразу же приняли на работу в качестве профессора на кафедру анатомии медицинского факультета университета Оттавы, где он трудился вплоть до 70-го года. Он был почетным членом Канадского общества радиологов, участвовал в ряде международных конгрессов геронтологов, в 55-м году получил престижный приз и медаль имени Барклая как лучший радиолог мира за работу «Стареющий позвоночник человека». Общественная деятельность Федора Богатырчука началась во время немецкой оккупации Киева, когда он возглавил Украинский Красный Крест, занимавшийся в первую очередь помощью военнопленным. Он не только собирал продовольствие для лагерей, но и пытался спасать русских военнопленных, записывая их украинцами. Все это не приветствовалось оккупационными властями, и Богатырчук отсидел 3 недели в гестапо. Во время оккупации он возглавлял в Киеве Институт экспериментальной медицины и в 43-м был эвакуирован с этим институтом в Германию. В 44-м Богатырчук примкнул к генералу Власову и вошел в Президиум Комитета освобождения народов России, КОНР, где руководил медицинским управлением и Украинской национальной радой. Предлагаемое вниманию наших слушателей интервью с Федором Богатырчуком записано в 1984 году журналистом и ведущим Радио Канада Евгением Соколовым.
Федор Парфенович, вы говорите «мы». Кто это «мы»?
Это все те, а их было много, мои единомышленники, которые видели главное зло не в немцах, а главное зло видели в самих большевиках, в их теориях, в их тоталитарных методах и прочее. И вот поэтому мы и ждали какого-то освобождения из-под этого гнета.
Вы можете сказать, что с немцами пришло это освобождение?
В одном аспекте оно пришло, мы не видели большевиков хотя бы. А в других аспектах не так-то сильно, потому что, например, меня лично, как я рассказываю в своей книге, посадили даже в тюрьму, арестовали немцы учреждением довольно подобным КГБ. У них тоже было такое учреждение. За что? Во-первых, меня обвиняли в том, что я был коммунистом. Вы же понимаете, как это для моего уха звучало. И затем, во-вторых, что я способствую этому вольнодумству всякому и прочее. Так что, в общем, ни в чем серьезном они меня обвинить не могли. Потому что показывает хотя бы тот факт, что меня они выпустили через месяц из этого учреждения. Да, еще я забыл сказать, что я ведь был председателем Украинского Червоного Креста, Красного Креста. И этот крест оказывал помощь всем, в особенности интеллигентам, которые находились в очень неважном положении.
Этот Красный Крест действовал уже после оккупации немецкими войсками Киева.
Да-да. Что им главное не нравилось, это то, что мы отправляли для сбора пожертвований, главным образом продовольственных, своих агентов по селам. И те привозили довольно основательные, так сказать, пожертвования. И немцы особенно злило то, что они не могли получить краюшки хлеба, можно сказать, без насилий, а нам давали так охотно все это.
В своей книге вы также пишете о вашем участии во власовском движении. Не могли бы вы остановиться на этом подробнее?
Я слыхал о нем еще в Киеве, о этом движении, но принципиально я не сразу мог прийти к нему, потому что ведь власовское движение все-таки это, я должен был стать на сторону, эффективно, конечно, на сторону своих врагов. Но я никогда платформы фашизма, немцев, их озверелого национализма не признавал и не признаю. Они просто по-глупому иногда себя вели. Совершенно по-глупому. Они должны были понимать с самого начала, что в лице русского и украинского населения они встретят не врагов, а союзников. Потому что они ожидали освобождения от этого гнета большевистского. Но а в результате не только не получилось освобождение, а в Дранг-нах-Остен, так называемый, не столько борьба против большевизма, сколько распространение жизненного пространства для немецкой расы.
Что же вас заставило, в конце концов, принять участие во власовском движении?
То, что это была абсолютно, абсолютно единственная возможность выступить против большевизма.
В чем именно заключались ваши обязанности в этом движении?
Обязанности гражданские, главным образом, помогать населению.
Скажите, пожалуйста, какое отношение было во власовской армии к немцам? Я имею в виду к нацистскому руководству.
К нацистскому руководству. Конечно, было самое отрицательное. Потому что они вообще нас не считали даже за людей.
Но, тем не менее, нацистское руководство помогало генералу Власову. Оно вооружало его армию. Таким образом, власовская армия была как бы зависимой. И многие считают, что она была союзницей нацистской армии. Как вы смотрите на это?
Ну, это, конечно, неправильно. Потому что если бы она была союзницей, то прежде всего нации направляли ее на те участки фронта, которых у них было очень слабо. Они этим ни соображением не руководствовались. Сколько мне известно, во многих случаях при помощи простого громкоговорителя власовские начальники добивались того, что за ночь к ним переходило большое количество советских военнослужащих. Но это не была сторона немцев. Никто так не говорил, что это сторона немцев. А все говорили, что это власовская сторона. Власов в первую очередь говорил против, что он никак не может принять полностью. В первом моем свидании мы с ним разговорились, он показал мне манифест. Так в этом же манифесте я в первую очередь поразился, не было ни одного слова об евреях. Как? Немцы ни одного слова об евреях не говорили. Это была совершенно невиданная вещь в тех условиях. И Власов с такой улыбочкой, помню, заявил мне, ну что ж, вы сами должны понимать, сколько мне это стоило.
Петр Парфенович, вы лично встречались с генералом Власовым. Какое впечатление производил он на вас?
На меня очень хорошее впечатление. Вы знаете, первое время я, как советский интеллигент, вообще был против военных. Никак не думал, что они, так сказать, могут быть интеллектуалами в то же время. Первая моя беседа с ним происходила на квартире у одной женщины, которая была мне знакома по Киеву еще. И, значит, я был поражен, что, знаете, он обнаружил весьма широкие горизонты понимания и истории, и литературы, и русской культуры, и все такое прочее. Так что я был поражен, и у меня резко изменилось к нему отношение, что он никак не был солдафоном, знаете, как мы говорили, а был таким вполне культурным человеком, понимающим все то, что он делает, и делающим это только потому, что у него не было другого выхода. И, конечно, он после того не ограничился тем, чтобы передал власть в руки военных, а, несомненно, он бы передал в руки демократии, в руки самого народа.
Федор Парфенович, вы сказали, что когда Власовская армия сталкивалась с советской армией, то многие советские войска переходили на сторону Власовской армии. Чем же объяснить, что в итоге Власовская армия не смогла выполнить те задачи, которые она перед собой поставила, а именно обратить советскую армию к войне против Сталина?
Прежде всего, я объясняю это тем, что немцы ведь, как я вам уже указал, они обманули Власова. Они ему обещали полное равноправие с немецкими частями в отношении борьбы с советами, а в то же время они держали или в тылу эту армию, не пуская ее к активным действиям, либо держая под неусыпным надзором немецких частей. А судьба же Власова тоже говорит за себя. Ему было несколько раз предложено уже в моменты поражения бежать. И для него был забронирован даже аэроплан. Он отказался. Он сказал, что он разделит с армией ее участь.
Большое спасибо, Федор Парфенович, за ваше интервью. Вы слушали интервью с профессором Федором Парфеновичем Богатырчуком, автором книги «Мой жизненный путь к генералу Власову и к Пражскому манифесту».
Федор Богатырчук в беседе с ведущим Радио Канада Евгением Соколовым. Запись 1984 года. На волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутации» мы продолжаем разговор к 75-летию Пражского манифеста. Мой гость – историк Кирилл Александров. Какова была реакция Москвы на Пражский манифест?
Ну, тут, значит, органы НКГБ по тем документам, которые опубликованы и доступны исследователям, они фиксировали распространение манифеста в Житомирской, Киевской областях в декабре 1944 года. Но самое-то главное – это то, что был предпринят целый ряд мероприятий для физической ликвидации Власова и некоторых других руководителей Конор. Но вот в частности с этими документами, которые в рассекреченных фондах органов госбезопасности Украинской ССР хранятся, с ними занимался вот чешский коллега, такой талантливый историк Павел Жачик. Он делал как раз доклад, опубликован он был в материалах конференции предыдущей 2014 года, именно о том, как органы готовили ликвидацию Власова. Они готовили еще и раньше, и были там, и не одно покушение было, и в 43-м году попытки покушений, там, операция «Кабан» и так далее, и так далее. Но в данном случае все было очень сильно активизировалось. И это как раз и показывает вот ответ на ваш вопрос, это реакция.
Давайте обратимся к вашему персональному пути. «Мой путь к генералу Власову», как назвал свои воспоминания Федор Богатырчук. Как вы пришли к этой теме? Вообще, расскажите немножко о ваших корнях, об образовании, о вашей семье, о том, какие книжки вы читали, и как вообще приходят к такой теме?
Я родился в обычной советской семье в Ленинграде. В 1972 году мой отец – капитан первого ранга в отставке военно-морского флота. Наши взгляды на эту проблему кардинально расходятся, но, в общем-то, поскольку в силу там семейных обстоятельств я рос достаточно самостоятельным юношей, я мог сам искать, читать ту литературу, которую я хотел. Взгляды моих родителей, их образование никак, в общем-то, не влияли на мой исторический путь, как вы его назвали, в кавычках. Мне очень повезло в жизни, ну, во-первых, потому что моя юность пришлась на переломное время, конец 80-х, начало 90-х годов. Я окончил первый специализированный исторический класс в Ленинграде в 1989 году, который создал, которым руководил очень известный московский, потом ленинградский педагог-историк, уже покойный ныне, умер в возрасте 90 лет, в 2014 году, Густав Александрович Богуславский. Это совершенно незаурядная личность был и очень известный краевед. Ну и вот он нас не столько истории учил, сколько тому, вот как работать с историческими материалами, документами, как думать, спорить, соглашаться, не соглашаться. Это был период с 87 по 89 год и едва ли не одни из самых лучших двух лет в моей жизни. Потом субъективный фактор вмешался. Я попал в силу там тоже житейских обстоятельств в возрасте 15-16 лет в такую полудиссидентскую среду, когда политзаключенные стали выходить по Горбачевской амнистии из лагерей. Конечно, я знал там о Власове, о Пражском манифесте, но в детстве, естественно, что для меня это все люди, они были хуже чумы по восприятию, ну, просто чумовые, ну, как кучка пьяниц, дебоширов, подонков и отбросов общества. Вот, потому что я там лет, наверное, в 12-13 на работе у мамы в библиотеке прочитал роман Аркадия Васильева «В час дня, ваше превосходительство». И на меня очень сильное впечатление он произвел, тем более, что там такие образы были яркие. Кстати, я хочу сказать, что попозже уже, будучи студентом, я прочитал статью, менее известную Аркадия Васильева, публикованную в маленьком по тем временам журнале «Вопросы литературы» после выхода романа уже, в котором он описывал о том, как он над этим романом работал. Там, конечно, много вранья и воды, но есть кое-какие вещи, видимо, безусловно, правдивые. Вот, в частности, что меня поразило тогда, уже будучи студентом, о том, что Васильев, он провел вот такую линию. То есть он там написал то, что советские историки не могли себе позволить написать, о том, что, ну, примерно там была такая цитата о том, что такие события, как Ярославское восстание 1918 года, Тамбовское восстание, Кронштадтское 21-го года, предательство Власова в 43-м году – это звенья одной цепи, называемой российской контрреволюцией внутренней. Это очень интересная цитата и фраза, в чем она была, ну, в Советском Союзе в 71-м, 72-м году. Этот номер вышел «Вопросов литературы», и это, собственно, то, о чем власовцы в эмиграции постоянно в послевоенной говорили. Мы продолжаем вот эту линию, там, линию Ярославля, Тамбова, Кронштадта. Вот, как бы, так сказать, собственно, Пражский манифест – это вот некая кульминация развития тех документов, которые вот во время этих там восстаний составлялись и прочее. Понятно, что Васильев как-то к этим выводам пришел самостоятельно, это интересно. Вот, я попал в эту полудиссидентскую среду, и вот Александр Валерьевич Скобов, достаточно известный такой, в общем, ленинградский диссидент, а я от него получил документ программы Народно-трудового союза, правда, с достаточно критическими оценками со стороны Саши. Вот. Ну и вообще я тогда узнал там Солженицын, понимаете, фамилию и так далее, и так далее. В общем, «Архипелаг ГУЛАГ» я прочитал, наверное, в 16 лет, вот в 88-го года, зимой 89-го, вот произвел на меня очень сильное впечатление. Ну и, собственно говоря, а потом, 30 лет тому назад, в 89-м году я вступил в Народно-трудовой союз, я этого совершенно не стыжусь, не скрывал никогда особенно, да. Надо сказать, что, ну, понимаете, очень много историков было, там, тысячи, которые состояли в КПСС, допустим, да. Почему не может быть 3-4-5 историков, которые, так сказать, могут быть членами той или иной политической организации, тем более, что я могу сейчас с чистой совестью сказать, я никогда за 30 лет никто на меня не оказывал вообще никакого психологического давления. Вот ты должен так писать или это писать, а если ты так писать не будешь, там это прочее. И я скажу больше, что благодаря издательству «Посев» в Москве целый ряд историков в 90-е, 2000-е годы начали публиковались, занимались, делали карьеру, поддерживались. А сейчас они в панике от всего этого открещиваются, трясутся, так сказать, и говорят, да мы были глупые, да мы были молодые, да мы там то-се, да мы да-се. То есть такая смена вех произошла по-человечески очень некрасиво. Я никаких имен называть не хочу, все и так знают, о ком идет речь. То есть как только ситуация в стране изменилась, соответственно, да, «Посев» опять стал проклятым таким словом, и так далее, и так далее. В исторической перспективе это некрасиво, такое поведение. Ну вот, и строго говоря, другое дело, что вот благодаря «Посеву», «Союзу» я открыл для себя русскую миграцию как явление, вообще в самом широком смысле этого слова. НТС – это и «Посев», только маленькая часть, маленький спектр. Мне все-таки удалось в 90-е годы еще каких-то людей в живых застать, самых разных. Нескольких участников «Белого движения» я видел, разговаривал, там, двух деятелей разных издательств, воспитанников кадетских корпусов, членов уже политических организаций, как «Сбонар», которые отошли в прошлое, на самом деле, уже в 90-е годы давно. И со всеми их, там, знаете, сомнениями, терзаниями, противоречиями, спорами, конфликтами, разногласиями, оценками диаметрально противоположными того, что происходит в Российской Федерации в 90-е годы и в начале 2000-х. В общем-то, я, наверное, не побоюсь этого слова. Я, наверное, вот даже вот по этой такому поверхностному, в общем, общению в своей жизни, я могу себе представить, какую страну мы потеряли. Понятно, что я не видел там никогда тех людей, которые у нас ассоциируются с зарубежной Россией, потому что они уже все умерли практически, да. Но мой там крестный отец Борис Георгиевич Миллер, сын русского офицера, ныне здравствующий Ростислав Владимирович Полчанинов в Нью-Йорке, которому там за 100 лет уже 101 год идет и прочее. И мог бы я еще много называть. Роман Николаевич Редлих, ученик Ивана Александровича Ильина, который рассказывал там, в общем, о том, как Ильин вел берлинские семинары в 30-е годы и прочее. И, в принципе, можно себе понять, что мы потеряли. Потому что все-таки вот эта ушедшая навсегда Россия, рухнувшая, это, конечно, люди в первую очередь, это не там не политика, это не деньги, не финансы, не экономика, это вот, в общем, живые люди, которые каким-то образом вот к концу 20 века еще оставались. И можно даже вот по этому срезу, да, представить себе масштаб и потенциал этой страны, который в 20 веке оказался погублен. Даже вот по этим, в общем-то, остаткам русской эмиграции. Конечно, это самое, я считаю, для меня это самый главный подарок Бога в моей жизни. Я, собственно говоря, и крестился во многом, да, и в церковь вошел благодаря вот именно вот этому влиянию этим людям, да, совершенно. Я рос в абсолютно советской атеистической семье, ничего, никаких бабушек там верующих, ничего этого у меня не было. Это все, вот, собственно говоря, благодаря русской эмиграции, так или иначе, тем людям, которых я в жизни встречал.
Мифы и репутации на волнах радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой. Пражский манифест. 75 лет спустя. Мой собеседник – историк Кирилл Александров.
Что, с вашей точки зрения, происходит с общественным отношением к власовскому движению? Что за инфицированная, отравленная игла такая в теле народного, национального, общественного сознания власовское движение представляет? Почему это прошлое до сих пор не похоронено? Почему к нему такое болезненное отношение?
Потому что у нас вообще проблема власовского движения – это очень крошечный небольшой эпизод, часть вот той огромной трагедии, которая произошла в 20 веке, начиная с 25 октября 1917 года. И у нас не произошло вот этого переосмысления, рефлексии какой-то, да, у нас не произошло в 90-е годы, можно говорить о том, почему это не произошло в начале 2000-х, вот этого переосмысления вот этой российской национальной катастрофы. То, что это была катастрофа, у меня нет никаких сомнений. В общем, катастрофа, в первую очередь, демографическая. Между октябрем 17-го и мартом 53-го года, за 35 лет, это полтора поколения, от войн, голода, болезней, террора, репрессий, коллективизации, вот в совокупности всего от этого масштабного насилия, у нас жертвы это больше 50 миллионов человек, если считать те цифры, которые вот официально статистикой объявлены по разным категориям, там, погибшие в войнах, от голода, раскулаченные и так далее, если они достоверны. В какие-то более высокие цифры, я считаю их мифическими, но 50-50 с половиной миллионов – это цифра абсолютно доказанная. Еще 1,5 миллиона оказалось в эмиграции. Две волны. Первая и вторая. Вот. Около миллиона первая и примерно там 450 тысяч вторая. И это катастрофа, совершенный кошмар. Да. Потом вот это практически, понимаете, три поколения подряд большевики принуждали людей жить во лжи и лицемерии. Это самое страшное. Это, может, даже страшнее, чем физические убийства. Вот это такое колоссальное совершенно духовное растление целой нации. Собственно говоря, на мой-то взгляд субъективный, Советский Союз рухнул из-за лжи, а не из-за того, что там нечего было носить или нечем руки мыть. Из-за этого, конечно, тоже, да, экономическая модель оказалась пустой, несостоятельной, но в первую очередь из-за лжи. И заврались все настолько, что, в общем, из-за эту ложь никто в 91-м году не вышел умирать. Никаких ледяных походов, да, или там красных ледяных походов, никаких своих Корниловых, Алексеевых и так далее, Ни 20 миллионов членов КПСС, ни КГБ, никто, в общем, не вышел защищать те символы, которые абсолютно обветшали и уже были чистыми фейками, конечно. И вот это очень серьезная проблема. Поэтому, понимаете, все, что касается каких-то рассуждений, размышлений о тех или иных исторических проблемах, там Тамбов, Белое движение, Власовцы, восстание в ГУЛАГе и так далее, это и будет еще вызывать болезненные достаточно реакции до тех пор, пока мы не разберемся со своим собственным прошлым. Вопрос другой возникает, что а стоит ли об этом вообще в такой обстановке говорить? А стоит ли рисковать, так понимаете, может, лучше там, я не знаю, заниматься смутным временем, да, знаете, как вы себе представляете историю России начала 17 века? Смутно, ответ на вопрос. Вот, и спокойно там, да, не вызывать никаких негативных реакций, но, понимаете, у историка все-таки короткая жизнь достаточно, у любого историка, и творческая, и физическая, поэтому мне кажется, что нужно делать то, что должно, вот, и стараться напоминать вот об этом хотя бы, в том числе о самых неудобных каких-то событиях и событиях неприятных, прискорбных, для того, чтобы застой мысли не происходил. Потому что видите, в чем дело, говорят, все даже разговоры на тему, там, да, Власов герой-предатель или его люди герои-предатели, да, вот там, герои-предатели, жертвы обстоятельств, люди, которые попали в сложные, значит, поведенческие там всякие ситуации, выбирайте любую оценку, но ведь дело в том, что независимо от этих оценок, нужно историк заниматься реконструкцией, описанием события, да, это не прокурор и не адвокат, это скорее следователь, который собирает материал и представляет его присяжным заседателем, а они уже там виновен, невиновен и прочее и так далее. Поэтому вот мне кажется, что нужно реконструкцией заниматься, слава богу, есть достаточно большой круг исследователей, которые этой проблематикой занимаются, ни в коем случае я не причисляю себя ни к каким-то там единственным специалистам в этой области, большой круг и за рубежом, и среди русских, российских исследователей. Слава богу, это будет продолжаться независимо от того, какая обстановка у нас в стране будет. Потому что эта работа, эти процессы, они надолго.
У творческого человека есть серьезная научная жизнь, углубление в предмет его исследований. А бывают такие творческие судьбы, что случаются некие процессы Бродского с ними. И вот они торчат тоже в биографии человека, как шило такое, мимо которого уже не пройдешь. Все царапаются. Вот в вашей судьбе тоже произошел такой некий небольшой процесс Бродского. История с вашей диссертацией, с защитой. Все читали, кто хотел, на эту тему. Это, конечно, давно притча во языцах. Скажите, пожалуйста, в каком положении дела обстоят сейчас? Защитите ли вы свою докторскую диссертацию?
Вопрос закрыт. Диссертацию я написал и защитил. Решение было вынесено ученым советом. Диссертационным, простите, советом было вынесено, оно зафиксировано, это исторический факт, отменить его невозможно. Отменить только можно, не утвердить можно только это решение, но факт состоялся, вот и все. Поэтому, естественно, конечно, я писал эту диссертацию 20 лет почти, да, у меня нет еще 20 лет, чтобы писать вторую диссертацию. Достаточно подробно уже вашим коллегам я об этом рассказывал в российской редакции, да, там, значит, соответственно, для «Радио Свобода». Я только скажу одно, что я ни о чем не жалею. Я жалею только о том, что, конечно, там прошло какое-то время, я вижу какие-то там свои собственные неточности, ошибки, чтобы я хотел поправить или, наоборот, добавить, чтобы привести ее, так сказать, еще в более такой идеальный вид, всегда можно, особенно в области биографики, можно совершенствоваться бесконечно. Вот. Но самое главное, я хочу сказать, в этой диссертации это не текст работы и не те часы, которые прошли во время защиты, а реакция самых разных людей, которые оказались сопричастны к этому процессу. Тех, кто согласны со мной, тех, кто не согласны со мной, тех, кто относились к моей работе только как к историческому, допустим, продукту и прочее. И это очень интересно, потому что лакмусовая бумажка оказалась. И у меня были, ну, с одной стороны, восхищение и изумление в отношении поведения каких-то коллег, а с другой, конечно, полное разочарование, потому что, ну, были люди, которые там на протяжении многих лет говорили о том, что как замечательно то, что я делаю, как они в шоке от меня бросились, как от зачумленного. И наоборот, были люди, которые со мной достаточно жестко спорили, и с которыми у нас были дискуссии, взгляды которых совершенно, что, кстати, как раз и показывает, ну, дело ведь не во взглядах, да, в политических там или оценках каких-то. Вот, и наоборот, которые повели себя очень мужественно и достойно совершенно в этой ситуации, потому что они понимали, что речь идет в конце концов не о том, как называть генерала Власова. Это вообще тоже не тема для диссертации, то он. Вот, а речь идет о том, что возможно ли то безобразие, которое было сочинено, устроено, терпеть, соглашаться с этим, да, и есть, наконец, в конце концов, ну, человеческое достоинство просто элементарное. И, к сожалению, некоторые из моих коллег заплатили, в общем, большую цену за свою такую позицию.
И, наконец, последний мой вопрос. Что теперь? Что дальше? Чем вы занимаетесь?
Я заканчиваю сейчас большую рукопись об отречении Николая II от престола, потому что я думаю, что она вот где-то зимой работа это будет закончена, потому что я абсолютно убежден в том, вот в ходе, значит, своих исследований, оценки поведения, например, русских генералов, которые прислали свои знаменитые телеграммы, они совершенно зачастую недостоверны, необъективны. Я постараюсь по часам описать то, что происходило между 23 февраля и 3 марта 1917 года. Мы можем потом поговорить на эту тему. Но все-таки я все равно главной темы своей не оставляю, потому что у меня есть и исследования по истории русской военной миграции, которые эта тема меня очень занимает, 30-40-х годов, все это связано с магистральной темой. И кроме того, я хочу подготовить все-таки к изданию свою диссертацию, да, докторскую, с исправлениями, дополнениями. Потому что процессы постоянно идут, я нахожу какие-то новые материалы и так далее, слежу за историографией, и все это, в общем, достаточно интересно. И кроме того, я, конечно, хочу подготовить вот к изданию базу генералов и офицеров, поименную Вооруженных сил Комитета освобождения народов России, примерно там около 2500 имен, для того, чтобы просто это стало частью, таким историческим источником, которым можно будет пользоваться всем тем, кто занимается данной проблематикой. Вот это мои планы короткие на ближайшие, как исследователь, ближайшие там, год, два, три.
Эхо власовского движения не входит в круг ваших интересов?
Память послевоенной миграции уже...
Да, история политической, ну, организации после войны.
Да, меня интересует там история, в первую очередь, Союза воинов-освободительного движения, но от этой организации очень мало что осталось документов. Я работал с ними там в двух архивах американских, да, но там надо по крупинкам все буквально восстанавливать. Так или иначе, в общем-то, вторая волна российской эмиграции политической вот в контексте именно вот этого эха, как вы сказали, да, правильно, да, мне это интересно. Интересно, тоже, может быть, в перспективе я буду этим тоже заниматься, публиковаться на эту тему.
Мы идем, нам дальний путь не страшен, не страшна суровая война. Твердо верим мы в победу нашу и твою, любимая страна.
На этом мы заканчиваем беседу, приуроченную к 75-летию Пражского манифеста. Научная конференция на эту тему, организованная обществом «Русская традиция», руководитель Игорь Золотарев, прошла в Праге. Нашим гостем в студии был историк Кирилл Александров. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем? Выясняем с представителями поколений Y и Z. Ведет программу Тамара Лиленкова. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.